Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 19 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я сегодня на подмене, вместо главного редактора, у которого отпуск. Человек отдыхает, мы приветствуем отдых всех и каждого, и как только кто-то отдыхает, я выхожу его подменять. Схема, судя по всему, работает так. Значит, напоминаю вам наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Вбиваете кириллицей «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь на канал обязательно. Потом заходите на наш стрим, ставите лайки. Лайки можете ставить, дизлайки, главное поставьте. Вам просто кнопочку нажать, а нам, во-первых, очень приятно, во-вторых, это помогает нашему каналу в развитии. И там тоже есть чат, я вот сейчас тоже открываю себе эту страничку на моем рабочем компьютере и буду читать ваши сообщения, в том числе и оттуда, из этого прекрасного чата у нас на YouTube. Поэтому давайте все бодрее подключаемся к нашему, к нашей прекрасной трансляции. Вот Андрей Бровкин уже подключился, пишет: «Добрый вечер, Георгий». Я тоже вам всем желаю доброго вечера. Значит, давайте посмотрим, что у нас по пробкам в Москве. Или давайте лучше начнем с погоды, потому что в ближайшее время, судя по всему, будет дождь. Сейчас открою прекрасную историю, сам вот прям всем советую, не реклама, всем советую. На Яндексе есть такая карта, прям погодная карта, она по часам показывает, как приближается тучи к Москве. Вот они уже, они с запада к нам идут, и начнется дождь в 18:40 в Москве. По прикидкам Яндекса, на данный момент плюс 28, погода очень комфортная, немного душновато, в том числе, кстати, у нас в студии, надо бы что-нибудь с этим сделать. Дождь у нас тут не пойдет, но посвежее сделать можем. Душно, но дождик пройдет, и я думаю, будет прекрасно. Адская жара вроде как из Москвы ушла, но остается вот эта погода в районе 20 градусов, всю неделю так и будет, от 28 где-то, как сейчас, до минимум до 21 будет падать вот в четверг. А так просто прекрасная погода, очень комфортная. Лично для меня самая комфортная погода, какая только может быть. Что у нас с пробками на данный момент в Москве? 5 баллов всего. Пробок, считайте, нет. Вот за что тоже люблю лето. Москва плюс-минус всегда едет. Нет вот этих жестких пробок на всех дорогах, какие только бывают в нашем городе. К 8 часам пробки спадут даже с 5 баллов до 3. Вообще, то есть, я считаю, что все, что 3, от 3 и меньше, это не пробки. Это значит, можно очень комфортно передвигаться. Значит, что мы сегодня с вами обсудим? Ларек-марек спрашивает: родственник? Нет, просто очень хороший друг. Отличный вопрос, я очень их люблю. Значит, смотрите, какие у нас сегодня будут темы. Начнем мы с темы, которая, ну, сегодняшняя тема дня, я считаю. Она связана, конечно, с коронавирусом, ну, а как без него? Отменили у нас QR-коды в Москве. Все, перестали они быть обязательными при посещении ресторанов. На самом деле, вот формулировка, что их отменили, это не совсем точная формулировка, потому что они именно больше не нужны для того, чтобы попадать в рестораны. Слушайте, я забыл распечатать бумажку, но ничего, по памяти скажу. Сказали, что они их продолжают выдавать. То есть, если вы сейчас сделаете в себе вторую прививку, вам все равно выдадут QR-код. Вы его далеко не откладывайте, обязательно оставьте его рядом, потому что, во-первых, в любой момент могут снова ввести. Во-вторых, некоторые рестораны, им оставили возможность вот этот режим сохранить у себя в заведении. У меня большие сомнения, что кто-то будет это делать. Но, тем не менее, вдруг вот именно в тот самый ваш любимый ресторан, в который вы захотели сходить, там оставили эту систему с QR-кодом, и вы не сможете попасть. Вот мастер пишет: я один разок козырнул QR-кодом в рестике, успел, жизнь прожита не зря. А вот я не успел. Знаете, а у меня есть друг, который тоже вот так же, как вы, мастер, в последний день, ну, как водится, ты получил QR-код второй, все, привился, и сразу же ты должен сделать 50 тысяч фотографий во все социальные сети, как ты сидишь один в ресторане, как ты шикуешь и чувствуешь себя королем. Вот такой знакомый тоже есть, но повезло ему только один денек. Вот так вот потусоваться в одиночестве, в гордом, в ресторанах нашего великого города. А куда с ними можно еще попадать? Есть тайное общество. Есть такая интересная новость, что эти QR-коды еще могут пригодиться. Вот смотрите, прямо на наш сайт заходите, говоритмосква.ру. Также можете подписаться на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там тоже, я уверен, есть эта новость. В Мосгордуме напомнили о необходимости QR-кодов при плановой госпитализации. На этапе поступления в медучреждение у пациентов обязательно проверят их наличие. Об этом в эфире радиостанции рассказал член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Ольга Шарапова. QR-коды вообще нужны. Я работник системы здравоохранения. На плановую госпитализацию мы принимаем только пациентов, у которых есть QR-коды, которые привили. Для чего? Для того, чтобы понимать, что эти пациенты для других безопасны, для своего здоровья. Поэтому в обязательном порядке мы принимаем на плановую госпитализацию, на оперативное лечение, на реабилитацию только тех, которые привились. Вот, пожалуйста, мастер, вам такой ответ. Для чего вам может понадобиться? Плюс, ну, фантазия же бурная, могут еще что-нибудь придумать. Пока выдают, радуемся, что они у нас есть, и ходим в рестораны, судя по всему, без них. Также хочется ваше мнение услышать. Вообще, вот, что вы думаете по поводу этой отмены прекрасной меры с QR-кодами? Поспешили, не поспешили? Надо было отменять, не надо было отменять? Потому что вот у меня спорное ощущение, если честно. Сколько прошло времени? Недели две, три... Максимум, да, а скорее всего, правда, где-то посередине, недели две с половиной. И вдруг отменили. Говорят, что помогли. То, что эта система работала в Москве, 100%, то есть в рестораны никто не попадал без QR-кода. Но при этом работали веранды, и они были битком забиты. Я такого количества людей на верандах не видел никогда. Как будто всем сказали, что вот, смотрите, в Москве тепло, и есть веранды, и вы, оказывается, можете там сидеть. А до этого никто об этом не знал. И все побежали, весь город ринулся на эти веранды, и все сидели. То есть, не знаю, ну, говорят... большие умные люди, что вроде как сработало. Давайте ваше мнение услышим. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый Алло. Вечер. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер.
Слушаю вас.
Да, это Римовщий. Добрый вечер. Приятно вас слышать, Георгий. Георгий, по QR-кодам и всем... Немного не согласен с вами. Значит, я работаю на Бауманской. Есть такой великолепный магазин, кафе «Муму», где без QR-кодов можно было легко зайти. Поэтому я передаю этому кафе большой привет, товарищи. На будущее не надо так обманывать население. Георгий, это просто позор, когда я заходил и спрашивал, как с QR-кодом. Они говорят, нет, без QR-кода тихонечко, только молчите, пожалуйста, нам. Мы просто не хотим разоряться и так далее. Кушайте спокойненько. Я так молчу, так...
Ну, вы покушали хоть? Успокойте меня. Покушали?
Георгий, слушайте, я всегда покушал. И еще Макдональдс. Макдональдс на Электрозаводской. Тоже без QR-кодов. Вот. Можно спокойно было заходить. Все спокойно. Поэтому, Георгий, у нас двойные стандарты. Поэтому и Электрозаводскому Макдональдсу, и ему большой привет от Тимофея. Всего доброго.
Понятно. Спасибо. Ну, вот видите, я на такие заведения не натыкался. Я куда только не приходил, везде все в этом смысле было четко. Никто не рисковал. Но вот у Тимофея информация другая. Ну, а теперь она не важна, правильно? Все уже отменяется. Теперь и тот самый Макдональдс, и Муму могут мычать спокойно всем залом, целиком прям хором, потому что все могут туда заходить спокойно. Сдал слушатель свои любимые места, написал Ирина. Да, если вы хотите познакомиться с Тимофеем, видимо, вы теперь знаете, где его искать. Давайте следующий звонок сразу. Ваше мнение по поводу этой нашей, я даже не знаю, как это назвать, но отмены, давайте будем называть отменой. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Виктор. Скажите, пожалуйста, вот, ну, любой человек две прививки сделал, и, допустим, ему нужно на госпитализацию. Человек, который две прививки сделал, он может заболеть?
Ну, теоретически, вроде да.
Да. А скажите, пожалуйста, да, чем отличается человек, который сделал две прививки и заболел, от человека, который не делал прививку и которому отказывается в госпитализации? Вот они чем отличаются друг от друга?
Честно вам сказать? Вообще не знаю.
Честно.
Ну, помимо вероятности, что один умрет, один с большей вероятностью умрет, чем другой, другой вообще 100% не умрет. Больше не знаю, распространяют или нет, информация разнится. Надо, вот я не могу вам точно ответить. Это вы по поводу того, что при плановой госпитализации нужен QR-код.
Да. Но вы знаете, вот когда, вот как вы говорили, вот что кто-то там выступил с идеей, чтобы не принимать без... там без кода, там QR-кода не принимать на плану госпитализации. Но это, понимаете, как там, я не понимаю, человек и так может заболеть, значит, одного заболевшего можно принять, а другого заболевшего нельзя принять. Это как-то странно вообще.
Ну, посмотрим, вот спасибо, был у нас человек в эфире, могли ему задать этот вопрос, я здесь недостаточно компетентен, чтобы это, на этот вопрос отвечать. Но вот на данный момент обсуждаем скорее рестораны, которые, кстати, теперь еще и работают снова по ночам. Вот эту странную, на мой взгляд, очень странную, вот тут у меня были вопросы, странное ограничение по поводу того, что можно было работать только до 11, его тоже отменили. Вместе с QR-кодами туда, вот на свалку истории. В этом смысле. Ну, может быть, еще достанут. Подождите. Ну-ка, давайте ваше мнение. Алло. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий Николаевич.
Да,
без
здравствуйте.
Без обиды. Не кричите по подъем так, ой, потому что у вас не получается.
Или... Кричать?
Ну, да, вот как-то нужно с огоньком, а у вас как-то
с огоньком кричать? Давайте, да. Давайте хотите, отрепетируемся.
Или перезапишись. Перезапишите, отрепетируйте.
Перезаписать? Но я перезапишу обязательно, как только будем записывать эту программу, и как только она будет выходить в записи, обязательно будем перезаписывать. А сейчас прямой эфир. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр. Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот у меня какое-то двоякое от всего этого ощущения. Я же дотошный такой товарищ.
Угу.
Я взял за ту неделю официальные данные по смертности, да? Когда QR-коды были. И она там рекорды крыла, каждый день все больше, вот очередной рекорд, ну, если это можно назвать рекордом, да, это, ну, гибель людей, это трагедия, да. Вот.
Да.
И тут Собянин выпускает, что все, отменяют, да. И тут же в этот же день, то есть вчера умерло там за день что-то 800 с чем-то человек, у меня просто выписан, я сегодня на работе выписывал, да.
Mm-hmm.
И как только он выходит с заявлением, тут же вот эти, кто статистику это выпускал на этом же сайте, у нас резко снизилась смертность. То есть она вчера была, он вчера сделал устное заявление, на следующий, то есть позавчера, он, ну, грубо говоря, он его отменяет. И тут же вот эти вот Росстат, или кто там вот эту статистику, тут же, ой, на несколько человек меньше, и надо отменять. Ну, вот вы знаете как? Я же не говорю, что болячки нету, да? То
да.
есть я не диссидент. Но я же и не дебил, чтобы мне вот так вот, ну, явно в глаза... Ну, то есть, и чтобы это все думают, что все это сразу поверили, вот во все это. Что люди перестали умирать. Я понимаю, бизнес продавил, пролоббировал, потому что, потому что это бизнес. И действительно он помирал, да, вот подыхал, сгибался, сгинался, не знаю, как назвать, да? Вот с этими QR-кодами, входами
да.
и все. Я это все понимаю, и это все понимают. Ну, давайте... Вот после вот когда вот ты видишь вот это вот лицемерие на лицемерие и еще на лицемерие вот эти какие-то накладываются, и тогда вот уже у людей начинаются, соответственно, в голове вот эти вот несостыковки и начинается подозрение.
А вы вот когда их вводили, вы были скорее за или против?
Такое двойственное чувство, ну, наверное, скорее, возможно, даже и за. И я бы не хотел бы, чтобы их, наверное, сейчас и отменяли, потому что люди-то умирают, и умирают.
Но вам
много.
Пишут, что вы, видимо, смотрели статистику по России, а не по Москве.
Да, конечно, зачем мне Россия? Я-то взял и посмотрел по Москве, я ж не совсем идиот. Вот. И вы понимаете, просто как-то за один день, за один день нельзя, хлоп, и настолько сразу меньше, и у нас сразу позитив, и все остальное. Ну, ребят, давайте не будем друг другу врать. Я понимаю, что бизнес должен быть бизнесом, но... Ну, елки-палки. Ну, вот извините, конечно, это может быть как-то,
нелитературные
слова. Ну, бред какой-то. И вот из-за этого неверие и начинается в людях, и вот эти мысли блуждать. Ну,
ладно, понял,
перестаньте.
Понял, хорошо, ваше мнение услышал. Знаете, у меня какое мнение? Я считаю, что, конечно, надо было оставлять QR-коды. И еще и веранды надо было прикрывать, потому что вот эта история с верандами, она полностью перекрыла, на мой взгляд, ну или частично перекрыла саму меру с QR-кодами. А по поводу цифр, там, что они куда-то пошли резко вниз, до этого за день были вверх, не могу вам сказать, мне кажется, что тоже где-то просто заблуждаетесь, немножечко не те цифры смотрите, потому что Москва показала, и московское правительство показало, что они умеют бороться с этой историей. Они и год назад достаточно грамотно все в нужный момент вводили и выводили все эти ограничения и так далее. И сейчас у меня им доверие Стопроцентное. Но вот мое личное ощущение такое внутреннее, что оставить надо было, конечно. Вот пишет Дмитрий, отменили, потому что привилось много. Привилось действительно много. То есть это сработало. Мы видели эти очереди, мы видели, как люди пошли, мы видели статистику, которая росла просто семимильными шагами в гору шла по привитым. То есть работало все. Ну, надеюсь, что действительно все просто хорошо, и вот была какая-то отметка, да, то есть отменим, когда привьется столько-то людей. Привились, отменяем. Я очень надеюсь, что руководствуются именно этими правилами. Но мне кажется, ну, я такой вообще, знаете, в этом смысле человек жесткий. Запрещать, закрывать QR-коды и так далее. Бизнес там, не бизнес, закрываются, не закрываются рестораны. Многие вот у меня тоже знакомые были, которые, да вот. Знаете, мемы пошли. Люди, которые купили QR-код, купили QR-код за день до того, как их отменили. И там такой грустный мужик с натянутой улыбкой сидит. Вот этот Гарольд, по-моему, его зовут. Всем известный мем такой. Мужик с натянутой улыбкой. И начали писать, это люди, у которых закрылись рестораны и бизнес из-за этих QR-кодов. Мне кажется, что если твой ресторан закрылся за 2 недели, то есть даже не за месяц, вот у тебя 2 недели были какие-то ограничения. Ну, давайте возьмем эти конкретные. Вход только по QR-коду вовнутрь, можно работать на вынос и можно сидеть на веранде. Если ты закрылся за 2 недели, значит, наверное, с твоим бизнесом и так все было не очень. И дело было не в QR-коде явно изначально, а в чем-то в другом. И вот много очень я видел этих сообщений, о боже мой, и так далее, отменили, зачем тогда вводили, и я не понимаю, вроде как сначала ныли, что ввели, ну как же так, ну ввели, вот нам кто-то писал тут QR-дискриминация, были отдельные персонажи, которые вообще выдавали сравнения, ну вы все знаете про эти сравнения очень странные, там с концлагерями, да, и с Холокостом, это вообще отдельная история, теперь отменили, вроде тоже недовольны. Но когда-то мы начнем радоваться, нет? Пора бы, мне кажется, просто пора бы. Добрый вечер. Здравствуйте. Надо радоваться хотя бы чему-нибудь. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Георгий, приветствую. Константин 692.
Здравствуйте, Константин.
Да. Ну, вы знаете, честно говоря, я скажу так. Вот эта вся свистопляска с QR-кодами, ну, это от беспомощности. Потому что смысла в этом нет, естественно. Люди, если захотят, они все будут делать. Опять же, вопрос бизнеса, который будет рушиться. А малый и средний бизнес в Москве подмели подчистую. Вот за эти там 2-3 волны. Поэтому тут вопрос-то какой? Либо чего-то сохранять хотя бы что-то. Ну, кроме больших там, я не знаю, огромных там пятерочек, там перекресток, там вот этих вот риэлтов огромных.
Да, но на них вообще никак не распространялись ограничения.
Извините, пожалуйста, кто скажет? Кто им чего слово скажет? Макдональдсу кто-нибудь слово скажет, да? Ну, простите, у них такое лобби в этом плане. А так, да, народ действительно умирает. Ну, какие маски, какие перчатки, ну, при чем ведь это все? Георгий, ну, если вы помните, там, я вам звонил, я ритуальный агент. Mm-hmm. Сейчас хороним, да, не разгибаясь. Но только никакие маски, ни перчатки, и простите, с вакцинами тоже вопрос. Что-то совсем другое. Никто, ну, мало кто чего понимает. Ну, плюс жара, плюс вот это все, да, накладывается.
Ну, если совсем все другое, мы просто тогда поднимаем руки вверх, да, говорим, мы сдаемся, ничего не делаем.
Нет. Мы не сдаемся, потому что там тут же как обычно все. Как, допустим, какой-то строится самолет, да, допустим, подняли один момент, упускаем другой. И так все просто. То есть, грубо говоря, стали бороться с коронавирусом, да, сердечники пошли, потому что на них не хватает, да. Но вот какие-то вот такие вещи. То есть люди, которым нужно было нормальная вот медпомощь, которую бы выжили, да, стандартная ситуация. У человека заболело сердце, доставили в больницу. Раз в больнице ковид, попадает в красную зону, все.
Так, ладно, понятно. Я понял, да. Сейчас мы вот с этими больницами, красными зонами совсем запутаемся. Говорим, напоминаю, о том, что сегодня, с сегодняшнего дня, точнее, отменили-то, по-моему, в субботу, заявили об этом, отменили с сегодняшнего дня вход в рестораны и кафе московские по QR-коду. Вы за или вам не нравится это? Вам кажется, что надо было бы оставить, еще и ужесточить? Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Валентин, Москва. Знаете, нет, я, в принципе, система достаточно рабочая по QR-кодам. Uh-huh. Я так или иначе, скажем, ну, связан с этим, с системой, с борьбой, скажем так, с коронавирусом в Москве. Но могу сказать один момент. Вы знаете, технически сложно в исполнении в таком количестве объем, ну, который запрашивается. Очень много было среди моих знакомых, тех, кто и прошел вакцинацию, и кто переболел, пытался получить эти сертификаты. Я думаю, отчасти это сыграло то, что очень большое количество обращений. Просто я знаю непосредственно человека, который не в высших рядах, а вот на уровне рядового сотрудника работает в поддержке технической. Огромное просто, ну, очень много обращений, связанных с техническими неполадками в получении самых маркадов.
Возможно, то есть вам получается, кажется, что просто не успели техническую базу под это, подо все подвести. Понял. Ладно, ну там были действительно проблемы на вот в первые дни, потом, насколько я знаю, все выровнялось довольно-таки быстро. А здесь, знаете, еще какая история есть? Ну так, немножечко в рассуждение уйду. Я помню, когда вводили первый раз, помните, а уже же были у нас вот эти сканирования QR-кода и так далее, год назад, когда начали открывать заведения, ты должен был прийти, там только у каждого заведения был свой такой QR-код на входе, висел обычно на двери, и ты должен был его отсканировать и каким-то образом, как раньше говорили, зачекиниться в этом заведении, то есть сказать, что ты сейчас находишься вот тут. И без этого тебя не впускали. И вот поначалу все обязательно заставляли сканировать вот эти истории и отмечаться в своих заведениях. Но через паузу, где-то недели, как раз через три после того, как ввели всю эту историю, люди уже, ну, мягко говоря, забили на эту меру. Никто уже этим не занимался. Ни сами посетители, ни там сотрудники ресторанов, кафе и так далее. И эти истории висели на дверях. То есть мера существовала, ну, чуть ли еще не полгода, наверное. То есть у всех висела. Официально она работала, но просто никому до этого не было дела. Никто не ходил, не проверял. Никто, соответственно, не выполнял и так далее. Может быть, с оглядкой вот на ту историю, что уже была такая... был такой прецедент, что просто две недели работает. Потом начинается, вот как нам звонил Тимофей, говорил, Муму, там, Макдональдс, еще какие-то заведения, неважно, уже начинают как-то послабее к этому относиться. Может быть, просто вот это вычислили и отменили в тот момент, когда, ну, когда и надо было это сделать, когда вот уже дальше бы и не работало просто. Не знаю, но это мои предположения. Добрый вечер. Соскочили. Ну, давайте быстро еще один успеем звонок принять до новостей. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Так, а что ж такое-то? У нас же сломался телефон? Вот я люблю вот эти проблемы 21 века. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Здравствуйте, Игорь.
Я против этих QR-кодов, ну вот, потому что я неделю как выписался из красной зоны, из этой, да, и со мной лежали те, кто переболел, те, кто привитые, непривитые, все лежали рядом на соседних койках. Так что это бесполезное.
Ну, и лежали, и чего?
Ну, это все бесполезно, понимаете, как бы. Заболеть может любой в любом месте, и смысла, ну, нет в этих QR-кодах.
То есть просто поднимаем руки и сдаемся, правильно?
Нет, а зачем? Просто все от иммунитета зависит. И все.
И все, и все. Я вот люблю такой подход. Все бесполезно, ничего не работает. Вообще, все болеют, все заболевают, и ничего не работает. Поэтому, ну а что, ну ничего, поэтому ничего не делаем. Я, если честно, против. Очень сильно против таких подходов. Что-то делать, конечно, надо, но вот Артем пишет, черный рынок кодов порешал. Не так все было просто на этом черном рынке. Знаете, это легенда, что было легко это купить. Я сам лично проверял. Не так легко и было купить этот QR-код. Поэтому черный рынок, я уверен, здесь вообще никакую роль не сыграл. Не рестораны, рассадники болезни, а общественный транспорт. Вы электрички видели в час пик? Метро, люди как шпроты в банке. Тоже правда. В общем, вопросы есть. Я говорю, я бы оставил. Но отменили, говорят, что все лучше. Будем надеяться, что действительно все лучше. И идет ситуация в гору. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 19 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать с вами самые такие интересные новости сегодняшнего, но на самом деле последних нескольких дней. Вот есть вещь, которая у нас будет тянуться, я чувствую, еще достаточно долго. Грустная очень новость. Это вот та самая авария, да, в которой погибли дети в Солнцеве. И просто хочется обсудить, на самом деле, что с этим делать и вообще как быть. Вот эту девочку 18-летнюю, которую ее зовут, сейчас я вам скажу, как ее зовут. зовут, что на самом деле, ее зовут Валерия Башкирова. На улице Авиатора в Москве она 16 июля сбила на пешеходном переходе 9-месячного ребенка и еще двух детей 5 и 3 лет. Позднее маленький скончался на месте, позднее старшие тоже скончались в больнице. Прокуратура потребовала сегодня ужесточить обвинение, потому что ее отправили на данный момент под домашний арест, сославшись на ее достаточно юный возраст. Светит ей, судя по всему, очень много. Вот так, например, у нас в эфире почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что вообще, в принципе, могут ей там и до 15 лет светить. И вот автоюрист еще у нас тоже в эфире, Сергей Радько, говорил тоже о примерно 15 годах лишения свободы. Очень тяжелая, на самом деле, история. У нас сейчас будут кадры этой истории на YouTube-канале. Подключайтесь к нашей трансляции. YouTube-канал «Говорит Москва». Там включайте стрим программы «Отбой», ставите лайки, подписывайтесь обязательно на наши каналы. На наши каналы. У нас один канал «Говорит Москва». И у вас тоже должен быть один канал на YouTube «Говорит Москва». Ну, можно и несколько. Главное, на это тоже подпишитесь. Там есть чат, туда тоже можете писать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звонки в прямой эфир 7373-94-8. Код 495. Олег пишет, впервые про аварию слышу в Солнцево, как-то страшновато, но отвечать придется, жестко, но справедливо. Да, здесь, конечно, несколько есть историй, несколько параметров, но то, что она сказала, вроде как заявила, что она отвлеклась на телефон. Подключайся на трансляцию, вот как раз те, кто вдруг не видел, да, можете наблюдать эти кадры, это, видимо, со скрытой камеры, ну, не со скрытой камеры, с камеры городского видеонаблюдения было снято, просто дорога, да, две полосы, машина справа остановилась, а она в левой полосе двигалась и не остановилась, и просто сбила коляску, это... Видите, даже тяжело говорить, на самом деле. Я в последнее время, после того, как у меня родилась дочь, я такие вещи вообще смотреть не могу, если честно. Мне очень страшно всегда. И всегда очень страшно переходить с коляской по пешеходным переходам. Поэтому мне хочется с вами обсудить, вообще мы что должны с этим сделать? Как сделать так, чтобы вот таких ситуаций было меньше? Есть какие-то нормы поведения? Кто в этом виноват? Может быть, мы будем разбираться. Ну, глобально, да. Понятное дело, что там с юридической точки зрения она, конечно же, виновата. И я уверен, что она понесет очень тяжелое наказание. Морально ее тоже жалко. Потому что получается здесь фактически горе в две семьи, да. И вот эта вот жуткая история для родителей этих детей, которые погибли. Но и для ее семьи тоже это будет ужас. Представляете, 18 лет девочке, там, 15 лет ей грозит. Она ведь не со зла это сделала, а потому что там, ну... Плохо водит, возможно. Отвлеклась, нарушила тем самым правила дорожного движения. Может быть, там, я не знаю, хорошо она сдавала на права, нехорошо она сдавала на права и так далее. Вопросов масса. Но что делать, в принципе, с такими ситуациями? Как можно избежать таких аварий в будущем? И возможно ли вообще это сделать? 925-48-94-8 смс-сообщение. Говорит Москва-бот Телеграм. 7373-94-8. Код 495. Звонки в наш прямой эфир. Добрый вечер. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Роман Владимир. Вы знаете, я немножко читал, и многие сходят с мнения, что почему ее как бы начали в следственный изолятор. Может быть, вы вспомните, была такая Шевенкова. Если эту девочку оставить дома, суд будет идти полгода. А потом выяснится, что она, оказывается, беременная будет. И Шевенковой дали 14 лет отсрочки.
Ну, то есть вам кажется, что надо очень прям жестко?
Нет, не жестко. Нужно именно почему в следственный изолятор, чтобы не всплыло. Она сейчас дома. И наверняка адвокаты посоветуют, молодая, может забеременеть. И от... Ну вот Шевенковой вам пример. Откройте, было, когда смертельное, и ей отложили, беременных не сажают.
Это понятно, это у вас домыслы. А делать-то что с этим на самом деле, вот с такими авариями, как вам кажется?
Ну это я что могу сказать? Тут и вина ее стопроцентная, но... Не хочу, как бы, у родителей горе, но я бы так не сделал, чтобы, во-первых, всегда должен первый взрослый переходить. Тут как в лифте. Угу.
заходит взрослый, потом ребенок. Также на переходе. Переходит. Вот я вам просто скажу, у меня было два случая. Я стою на пешеходном, и с моей стороны идут два ребенка. И я в левое зеркало смотрю, а у меня грузовичок. И смотрю, летит машина. И я включаю скорость и поворачиваю влево, чтоб тот увидел, у нас аж тормоза на свист пошли. Он увидел, что я как бы перегораживаю. Я даю ему понять, что он летел.
Угу.
Поэтому, я считаю, родители должны были, ну, как бы, выходить первыми за машину, а не дети и коляску.
Угу.
Это везде, это несчастно, это трагедия, конечно, но... Я считаю,
ну вот смотрите, да, должен... спасибо, спасибо. По поводу того, что родители должны идти первыми, да, где вот эта история объясняется людям? Кто, где, как должен переходить через такие пешеходные переходы? Я сам всегда как перехожу. Я, во-первых, я очень аккуратно подхожу вообще к этому процессу, переходу через пешеходный переход и с коляской, когда там сам не за рулем, пешком иду, просто знаю, так как я в основном, конечно, передвигаюсь за рулем, я просто знаю, как бывают, ведут себя пешеходы, которые просто считают, что вот эта зебра, это такое пространство абсолютной безопасности, на которой не может произойти ничего абсолютно. Им несколько лет назад сказали всем пешеходам, что всегда теперь пешеход прав, и будет виноват водитель. Им кажется, что вот тот самый факт, что виноват будет водитель, их защищает абсолютно от всего и всегда. А это не так. И вот, пожалуйста, яркое тому доказательство. Я сейчас не обвиняю всех пешеходов, я просто констатирую факт. Пешеход всегда, даже, знаете, если он видит, что машина едет на достаточно быстрой скорости, приближается к пешеходному переходу, очень часто он все равно выйдет на эту зебру, как бы показывая тебе всем видом, что ничего страшного с тобой не случится, остановишься. Абсолютно наплевав на то, что ему может там в этот момент прийти кирдык на самом деле. Потому что человек может и не остановиться, тормоза могут быть плохие, могут не сработать, еще что-то. Я не знаю, там после дождя какое-нибудь аквапланирование какое-нибудь словит в колее, и все, и просто переедет тебя. То есть просто элементарно каждый раз, когда я подхожу к пешеходному переходу, я 30 раз смотрю по сторонам и думаю, мне начинать свое движение или нет. А когда иду с ребенком, я всегда стараюсь вести его, то есть я сначала иду я, а сбоку от меня я тащу коляску. Но это не очень удобно. Понимаете? И этому нигде не учат. Нету свода правил. То есть, что вот мы теперь, если вы идете с коляской, вы должны переходить вот так-то. Ну, это, ну, как вот в автошколе или в детстве, там, в детском саду, в школе рассказывают. Красный свет, дороги нет. На зеленый там мы идем. Желтый, значит, скоро будет красный и так далее. Вот точно так же там смотрим сначала в одну сторону, потом в другую сторону, идем. Вот этих вот вещей с колясками, как ходить, не объясняют. Может быть, нам надо какие-нибудь вводить обязательные тренинги в этом смысле для мамашек. Для будущих мамашек, которые будут переходить с колясками, потом дороги. Как-то учить их уже после школы, если со школы эта история не сохраняется. Ну и к тому, как учат людей в школах, автошколах, тоже есть вопросы, согласитесь. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Анатолий Бай. Я вот что хочу по данному вопросу сказать. Есть у нас Уголовный кодекс, есть у вас очень эксперт такой, вот адвокат Лилия Петрик. Поэтому
да.
То, что мы, так сказать, здесь как бы гадаем, может быть, ей лучше позвонить, она все расскажет. Это вот первый вопрос. Второй вопрос. У меня такой вот, вчера звонил Антону Ковалеву в эфир. Вот, представился псевдонимом, так сказать, Бабаян-младше. Он, так сказал, что это бренд. Вот, попросил меня представляться как индейца.
Вы представились как Бабаян-младший?
Да. Как бренд, то есть это, так сказать, модная, так сказать,
ну,
фишка сейчас,
конечно,
в народе. Как.
А то, конечно. Ну, добро пожаловать в клуб, я давно так представляю, знаете. Вот, пожалуйста, яркий пример, да. Георгий пишет мне 144-й. Зебра – это зона повышенного внимания в первую очередь водителя. Конечно! Конечно, в первую очередь это зона повышенного внимания водителя. Но мы делаем скидку на то, что не каждый водитель внимателен за рулем. Зебра не защищает вас ни от чего, понимаете? Это же наша жизнь там, конкретного, вот вас прям, конкретно, вот слышишь меня, человек, к тебе обращаюсь, твоя жизнь и твоих детей. То есть просто надо стоять. Вот кто-то мне сейчас убежал сообщение, к сожалению. Сейчас я найду, подождите. Вот, Василий пишет. Не перехожу зебру либо до полной остановки авто, либо до зрительного контакта с водителем. Да, вот я говорю именно об этом. Вот это ответственный подход к переходу через пешеходный переход, я считаю. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаю вас.
Георгий, Максим меня зовут. Вот очень интересный вопрос, рассмотрите его, пожалуйста. Вопрос организации безопасности дорожного движения. У нас есть нерегулируемые пешеходные переходы на Ленинском проспекте по 4 полосы в каждую сторону.
Нерегулируемые это как? Там нету светофоров на Ленинском проспекте, да?
На Ленинском, да. Я думаю, что где-то еще есть. Угу. Если больше одной полосы движения в одну сторону, должен стоять светофор. Машины движутся по диагонали, ни пешеход не видит машину, едущую в левом ряду, ни машина, едущая в левом ряду, не видит пешехода. Правая машина остановилась,
да.
А водитель в левом ряду...
Ну, понятно, о чем говорить, если здесь две было полосы. Да, понятно. По поводу того, как это регулировать. Вот у меня есть пример прямо из нашего города. Район, в котором я сейчас живу, район Строгино. Там все, практически все, ну, наверное, 90% пешеходных переходов работают следующим образом. Там есть светофор, но он всегда работает на зеленый для автомобилей, практически всегда, там 90% времени. Там есть кнопочка у самой зебры. Ты подходишь, нажимаешь на эту кнопочку, светофор там начинает моргать через какое-то количество времени и включается красный. И ты спокойно переходишь. У меня на самом деле вопросы, действительно ли эта кнопочка работает. То есть мне, если честно, кажется, что это чисто психологическая история. То есть вместо того, чтобы переходить там, на красный, когда никого нету и так далее, когда у тебя есть ощущение, что никого нету, и ты можешь перебежать дорогу, ты вот подойдешь, увидишь кнопочку. Во-первых, кнопочки всегда хочется понажимать, она красивая, такая металлическая. Ты на нее нажимаешь, ждешь, и там как-то запрограммированный этот светофор, он все равно рано или поздно переключается в красный свет, и люди переходят. Работает практически всегда. То есть люди действительно через эти пешеходные переходы не перебегают. Может быть, надо нам везде такую историю поставить? Ну, или как? Не знаю. Ужасная просто. Эти кадры, ужасная история, жуть вообще, всем сочувствую. И тем, кто виноват, и тем, кто, к сожалению, попал вот под эту машину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Наталья, Москва. Вот по поводу пешеходных переходов на Ленинском, это действительно кошмар. Я очень люблю там ездить, но сейчас пореже. И напрочь забываю, что там есть эти дурацкие... То есть неожиданно возникающий пешеходный переход из ниоткуда. И точно такой же есть на Профсоюзной улице напротив торгового центра «Коньково Пассаж». Там вообще смешно. Пешеходный переход, он расположен между регулируемым пешеходным переходом и невдалеке подземный. Водитель вообще в недоумении, откуда там берется этот пешеходный переход. Опаснейшее место. Вот куда бы написать, чтобы обратили внимание? Там вообще он не нужен.
Слушайте, я не знаю, в ЦОДД, наверное, надо написать. Попробуйте, напишите в ЦОДД. Мне кажется, что пешеходный переход, вот про Ленинский, да, уж если вы заговорили, вот только что сказали, что любите там ездить. Я вот, например, ненавижу ездить по Ленинскому проспекту, ровно из-за того, что там в основном все эти пешеходные переходы оформлены через светофоры. Ездить по нему просто невозможно. Ты постоянно останавливаешься на этих пешеходных переходах. И там есть параллельная, да, схожая и по архитектуре, и по своей сути дорога, Кутузовский проспект, на котором нету ни одного светофора. И нету ни одного пешеходного перехода. Все переходят под землей. Может, нам надо тогда все пешеходные переходы под землю как-то увести? Ну да, это дорого. Но зато безопаснее, сильно безопаснее, чем вот эта наземная история. Но тут даже не Ленинский, понимаете? Это маленькая там дорога, две полосы всего. Здесь-то и можно было и без светофора обойтись. Я не очень представляю чисто территориально, где это. То есть я, ну, так вот не могу воспроизвести у себя в памяти конкретно вот это место, потому что редко бываю в Солнцеве, но там не нужен светофор. Понимаете, должна была просто остановиться. Отвлеклась. Это вот возвращаемся к тому, как учат вождению в наших автошколах. Я просто помню, как учили меня. Особенно теории. Там был такой дядечка, ему было лет 70-75, и он очень любил рассказывать, как он водил свой Запорожец. И он долго-долго рассказывал про этот Запорожец. Рассказывал, надо сказать, гениально. То есть, если бы вдруг Запорожцы все еще производили, я бы его нанял для того, чтобы он наговор делал на рекламу Запорожцев, знаете. То есть, естественно, рекламировать бы это все... Кто у нас сейчас все рекламирует? Бурунов, например, бы рекламировал этот Запорожец, но говорил голосом этого дядечки. Абсолютно точно, за кадром. Но про там дорожное движение и про его правила там было сильно меньше. В основном учились, конечно, сами по вот этим тестам. Просто решаешь тесты, 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 знаете, как ЕГЭ. Просто вот себя учишь, себя решать эти тесты. Ну, так что-то запоминаешь. А в остальном, и вот практика. Ездишь по дорогам, понимаешь, как что работает. Ой, ужас. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Владислав, Москва. Слушайте, ну, ДТП, сама по себе ситуация далеко не новая. То есть, убивают каждый день таким образом людей. Жалко тут, конечно, детей, и девчонку жалко. То есть, сейчас вся жизнь под откос фактически пойдет у нее. Ну, а что сказать? Ну, светофор. Ну, вряд ли бы этот светофор бы спас, потому что если она поздно увидела, действительно, она бы светофор бы не увидела, проскочила. Надо ставить лежачий полицейский, во-первых, перед этим. То есть, если был бы лежачий полицейский, там, вполне себе приличного размера, да, то есть, она бы в любом случае оттормозилась бы хоть как-то.
Лежачий полицейский. Ну, а так... вроде как ставят, понимаете? Я вот ориентируюсь на те места, где я езжу, да, в том же самом Строгине... Перед каждым пешеходным переходом, перед которым нету светофора, есть лежащий полицейский.
Слушай, ну а там, судя по видео, его не
было. Там его не было.
Шла она здорово, и если бы она подлетела с этими четырьмя на лежачем, то явно бы, как говорится, среагировала бы. Ну и плюс ко всему, в плане перехода, то, конечно, лучше, то есть если первая машина остановилась и больше двух полос, то есть лучше все-таки дойти до середины, чуть притормозить под прикрытием машины и посмотреть. Я лично смотрю всегда не только на первую, но и на вторую машину.
Да, конечно, конечно. И даже на третью, если вдруг есть третья полоса, которая еще далеко.
Нет, я имею в виду на ту машину, которая сзади первой едет. Потому что когда она влетит в бампер на машине, она продвинувшись ударит вас.
Тоже правда.
Работал я по ДТП, по разбору с пострадавшими достаточно долго, и я вам скажу, что хорошего, конечно, мало. То есть такие ДТП, к сожалению, случаются ежедневно практически, и все это невнимательность водителя и, скажем так, наплевательское отношение к правилам. Потому что учат. Если правая машина, в правилах же написано, если машина справа остановилась, то левый ряд должен...
Да не, ну правилами-то это... Правилами-то это все, конечно, описано. Это должны это рассказывать, я думаю, что и даже рассказывали. Но на практике, видите, всегда не работает. Я считаю, что, конечно же, в любой такой ситуации будет виноват водитель. Это даже не обсуждается, да, потому что водитель сидит за рулем очень опасной штуки, которую мы привыкли называть автомобиль. Но пешеход должен помнить, что он не бессмертный. И что за рулем машины сидит точно такой же человек, как он, который бывает ошибается, отвлекается, бывает дурной, бывает просто козел и идиот, бывает пьяный и так далее. То есть вот каждый раз, когда вы подходите к пешеходному переходу, просто очень внимательно смотрите по сторонам и ждите, пока машины остановятся. Вот прям стойте даже не на зебре, а еще на тротуаре. И ждите, пока все машины, которые вас должны пропустить, остановятся. Вот прям до полной остановки. Вас, может быть, это раздражает. Может быть, вы считаете, что вот кто-то мне писал, что город должен быть для пешеходов, а не для машин, поэтому срочно вообще везде светофоры и пешеходных переходов больше, и лежачие полицейские и так далее. Да, может быть, хорошо. Но это вот ваша убежденность, что город для пешеходов, а не для машин, что вы здесь главный, вас не спасет. А тем более не спасет, к сожалению, и ваших детей. Если вы вот так вот идете с коляской. По поводу того, как надо там вести коляску, если вдруг вы стоите и ждете, пока машины все остановятся, вам не надо будет думать о том, вести коляску за собой, сбоку себя и так далее. Вы просто ждете, это займет у вас не так много времени. Ну, секунд, давайте, пускай 30 будет секунд до полной остановки всех вообще, кто там есть. 30 секунд. Да, ну, может быть, вы вот так вот стоите, когда 30 секунд кажется большим временем. А вот сейчас вот сидишь в эфире, и до 18.57 остается 30 секунд, и они пролетят прям как одно мгновение. Я прям вот молю вас, пешеходы, будьте поответственнее, в первую очередь, к самому себе и к вашим жизням. Здравствуйте. я так говорю, как оголтелый, конечно, автомобилист. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Меня зовут Олег, Москва. Я вот как раз живу там в Новопеределкино.
Угу.
Солнцево. Вот вы говорили по поводу, ну, не ориентируйтесь, да, на эту улицу. Вот в длину этой улицы Авиаторов, да, там этих пешеходных переходов море.
Да.
Вот. И на каких-то, самое интересное, есть лежачие полицейские, на каких-то mm-hmm. нет. И вот вчера как раз после этой трагедии был какой-то репортаж по телевизору, я увидел. Просто приехали, поставили и на этом теперь, на пешеходном переходе, лежачих полицейских.
Уже после?
Да, да, да. Вот на следующий день, то есть после трагедии прямо.
Mm-hmm. Ну, это хамство, я считаю, просто. Это ужасно, да. Это просто самое натуральное хамство так делать. А кого вы, спрашивается, хотите обмануть таким образом? Не было же. А значит, а знаете, да, что это означает, если его поставили? Значит, он там регламентом был предусмотрен, правильно? Скорее всего, это как бывает? Перекладывают асфальт, снимают старые лежачие полицейские. Асфальт переложили, а знаете, как он бывает? Разметку не успели еще нанести. А разметку потом нанесли, и пешеходный зебру уже нарисовали, а лежачие полицейские не поставили. Ну, типа потом поставим. Это вот халатность, которая на самом деле преступная. Я бы тут копал глубже. То есть я бы копал, нашел бы ответственного за вот этот лежачий полицейский. Обязательно. Если это действительно правда, что его вот там только сейчас установили, нашел бы ответственного человека, кто занимался установкой лежачих полицейских на этой улице. Я бы обязательно узнал бы, кто учил эту девочку вождению, потому что она только-только сдала, ей 18 лет. Она так или иначе только что сдала на права. Обязательно бы нашел и инспектора, который принимал экзамен, и ее учителя. Просто бы, как минимум, пообщался бы с ними. Посмотрел, что бы они рассказали. А саму девочку жалко. Ну, потому что, да, виновата. Да, наверное, понесет очень жесткое наказание. Сейчас начинаются какие-то разговоры, что ее отец водитель какого-то там большого чиновника. Ее мать внучатая племянница какого-то генерала ФСБ, как это обычно бывает. Смотрите опять, какие у нее родители. Мне кажется, во-первых, это в таком случае, когда такой большой резонанс не проканает. Хотя бывают у нас случаи. Вспомним Эдварда Билла, когда работает. Но тут боюсь, что не выйдет. И потому что там-то никто не умер, а здесь погибли дети. И это же не важно абсолютно. Какая разница, кто где там родители? Она же не специально их давила. Она не гнала, она не была пьяной. Она не ехала 120. Это видно на этой записи. Ехала с нормальной скоростью, я уверен, которая там разрешена. Просто вот такое дурацкое, ужасное стечение обстоятельств, которое привело к трагедии. Но что-то определенно надо с этим делать. Каким-то образом, я не знаю, разрабатывать новые технологии. Есть у нас организации, которые занимаются вот всем дорожным движением и безопасностью на ней. Значит, надо как-то получше поработать, мне так кажется. 19.00, новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Сегодня 19 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Тренируюсь, видите, в криках я название программы. Продолжаем с вами. Давайте сейчас еще чуть-чуть обсудим, продолжим обсуждать эту тему про аварию. Я дочитаю ваши сообщения, как минимум. Писать вы можете эти сообщения по номеру 925-48-94-8 в Telegram «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите на YouTube, вбивайте «Говорит Москва» русским языком, подписывайтесь на канал, заходите на нашу трансляцию, ставите лайки или дизлайки. Вообще не важно, ставьте что хотите, главное поставьте. И там же есть еще чат, куда вы можете написать ваше сообщение. Вот я оттуда сейчас сообщение читать и буду. Альбина Кори пишет: при переходе дороги родители должны держать детей за руку. Владелец средства индивидуальной мобильности, независимо от возраста, должен спешиваться перед зеброй и идти по ней пешком. Да, это правда. Ну-ка, правда, тяжело держать за руку ребенка, который едет в коляске. Да, то есть тут это не спасает. Кто-то говорит, надо брать ребенка на руки, а если ребенок спит, как ты его возьмешь из коляски на руки? Или не переходить дорогу теперь? Так не сработает. Но там остальных детей, да, надо держать за руки. Надо смотреть по сторонам. Вот нам тоже писал кто-то сообщение, сейчас я не могу найти где, но не важно. Смысл был в том, что вот женщина писала, что я своих детей учу вообще даже на зеленый, когда переходите, все равно не бегите вперед, а смотрите сначала, остановились машины или нет. Вы потом будете, ну, будете доказывать, да, вы будете правы. Да, виноват тот, кто сбил, безусловно. А кому от этого легче? Ну да, девочка там сейчас в места не столь отдаленные отъедет, например. Да, убила. Ну а кому легче от этого? Да, виновата. Легче никому от этого не станет. Чем больше вы будете жалеть бедную девочку, тем больше будет таких аварий. Да, я не снимаю же с нее вины. Она виновата? Безусловно, абсолютно. Тут даже вопросов быть не может. Просто сама по себе ситуация чудовищная. Мне знаете, кого не жалко никогда? Мне не жалко людей, которые гоняют по таким улицам со скоростью 120, например. Которые на красный свет проезжают. Просто потому, что им кажется, что у них черная, крутая пацанская тачка на черных катках затонирована. А на черных тачках не по-пацански стоять на светофорах. Вот этих людей мне не жалко. Мне не жалко людей, которые... да что я тут выпил-то? Совсем ничего. Доеду. Садятся за руль, едут и сбивают людей. Вот этих мне не жалко. Мне не жалко тех, кто берет, совершает что-нибудь такое жуткое. Пересаживается на пассажирское сиденье и говорит, что на самом деле хозяин уже убежал, а эта машина не моя. Или просто уезжает с места ДТП. Таких людей мне не жалко. Мне бы, я бы там, я не знаю, сам бы камнями закидал с удовольствием. А вот в этой ситуации, ну, у человека жизнь разрушена. По ее вине, безусловно, засмотрелась на телефон. По крайней мере, она так сама сказала. Но помимо того, что она там, скорее всего, в тюрьму сядет, представляете, еще вот с этим жить всю жизнь. С этой историей, что ты убил детей в 18 лет. Это кошмар. Я, знаете, у меня была ситуация, я сам сбивал человека. Она была своеобразная немножечко, то есть это было на Садовом кольце, по-моему, я там выезжал на дублер, это был момент, когда только сделали там вот эти маленькие дублеры съезда Садового кольца. Я ехал на очень маленькой скорости, там километров, я не знаю сколько, 15 в час. Ну, маленькая, только съехал. И вдруг, а там припаркована машина. И вот из-за одной машины, прям четко мне под колеса, выбежала женщина. Там не было никаких пешеходных переходов, ничего. Она шла, выбегала точнее. Ей казалось, что она очень сильно опаздывает в такси, которое припарковалось, на самом деле, тоже не по правилам, на основном Садовом кольце. И вот она вот так вот выбежала, и выбегала, выбежала прямо мне под колеса. И я ее так немножечко покасательно, я еще успел убрать немножко руль в сторону, задел ее правой фарой, правым крылом. В итоге приехала скорая, женщину забрали, она, так, ну, во-первых, в шоке были, и я, и она, ее забрали на скорую, она вся из себя извинялась, говорила, я там, простите, 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 я вот такси, какая же я там дурочка и так далее, я был просто в шоке, ну, вот это ощущение, когда ты сбиваешь человека, хотя вроде как ты умом явно на тот момент был ни в чем не виноват, но все равно это тебя гнетет, хотя никто особо-то и, ну, все живы остались. Там было тяжело умереть на такой скорости, но все равно. В итоге потом я там поехал к ней в больницу, узнал там, что с ней. Она сломала себе, по-моему, что-то. Там я проследил, чтобы она попала к хорошим врачам. У нее телефон еще сел. Я помню, ездил за зарядкой для ее телефона, чтобы она смогла родным позвонить и так далее. Все вроде живы-здоровы, слава богу, но осадочек остался. И я просто помню свое ощущение, вот даже там, не засмотревшись в телефон, ничего, ночью из-за припаркованной машины выбегая туда, куда не надо было выбежать, но мне все равно было не по себе. А здесь человек убил детей. Вот поэтому мне так вот по-человечески чисто немножечко жалко. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, вот сегодня Антоном зовут, с Подольска.
Да, здравствуйте.
Сейчас Антон. Прям ситуация была буквально минут 15 назад. Останавливается КамАЗ в правом ряду, я в левом. И я тоже остановился, пешеходы шли.
Угу.
Может, просто внимание нужно?
Нужно, но вот смотрите, вы остановились. А бывает такое, что вы останавливаетесь, а машина рядом с вами проезжает дальше?
Ну, конечно.
Ну. То есть, ну, вы ответственный водитель. Вы молодец.
А вот да там нет, вы не ответственный. Я тоже водитель. Нарушаю.
Ну, вот в данном случае не нарушаете. А там, понимаете, а там нарушат. Мы же не имеем, мы же не можем гарантировать себе, что вот все водители будут такие, как вы. Нет, очень много плохих водителей, очень много безответственных водителей, очень много сволочей, откровенно говоря. В том числе и за рулем. Поэтому, мне кажется, спасибо, мне кажется, что надо каким-то образом думать о себе, о своем здоровье, о своей жизни. Опасная вещь, все эти дороги и пешеходные переходы. Она априори опасная. Там может быть 25 тысяч лежачих полицейских, все это может мигать всеми цветами радуги, стоять знаки, стоять, я не знаю, сотрудник, светофор быть и так далее. Это все равно вас не, в принципе, вам не гарантирует, что вас не собьют. Гарантии вам никто не дает. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Только радио выключите.
Да, я выключил. Вы знаете, мое мнение, что нужно, конечно, запретить телефон, пользоваться телефонами за рулем.
Так запрещено. Потому что... И уже запрещено давно.
Нет, это запрещено, да, понятно. Но тут, знаете, как-то надо отрегулировать. Вот когда человек берет трубку, подносит к уху, его видно с камеры, его могут оштрафовать.
Угу.
А тут, получается, сидят в Инстаграме, там, в других соцсетях. И это молодежь очень как бы этим грешит. Просто на моих глазах, например, два раза произошли такие небольшие аварии. Вот именно человек сидел в телефоне. Это надо вот как-то с этим бороться.
Ну вот бороться надо, да, но только как? Как ты вот это, этот вопрос регламентируешь? На уровне там программного обеспечения как-то сделать так, чтобы телефоны блокировались в машине? Такого ты никак не сделаешь. Есть машины, которые никак не связываются со своим телефоном, у них нету там, предположим, Bluetooth. И телефон не поймет, что ты в машине, не заблокируется. Штраф есть, да. Ужесточить штраф, сделать его больше? Ну, давайте сделаем больше. Но это все равно ничего не гарантирует, правильно? По камерам говорили, что хотели ввести эту историю, что камера будет отсматривать, сидишь ты в телефоне или нет. И ремни там должна была камера сканировать. Пока не сканируют. Сканируют, да? Вот мне подскажут, что уже сканируют. По поводу ремня. По поводу телефона нет. Хотя это видно. А с другой стороны, бывают машины, в которых не видно. Например, а если я вот внизу где-нибудь, под торпедой, сижу, в телефоне копаюсь. Такое же часто бывает. ПС пишет, проблема куда глубже, чем любое законодательство. В воспитании уважать нужно друг друга. Это вбивать надо с пеленок. У нас закон об оружии устачают после каждой трагедии. Так и автомобиль, такое же оружие. 15 лет заключения не вернут детские жизни. Уважать, да, уважать в том числе и, вот, и, как я говорю, чтобы пешеходы уважали водителей, чтобы водители уважали пешеходов. И понимали, что нету здесь на дороге ни главного, ни правого, ни виноватого. Все мы участники одного там дорожного движения. Кто-то пешком, кто-то на велосипеде, кто-то, прости господи, на самокате. Да, вот так вот вспомнили вечерочком про этот великий вид транспорта. А кто-то за рулем. И ситуации могут быть разные. Просто надо ответственнее подходить к этой истории. Царевич пишет, мне жалко девочку, у меня дочерям 19 лет. Я б с ума сошел. Искреннее соболезнование семье погибших детей. Надо лишать прав за ремень и телефон. Может быть. Да, ну то есть вы предлагаете вот прям совсем жестко. Ну то, что кажется, если мы введем штраф, там, знаете, за телефон штраф будет, ну давайте 100 тысяч рублей. Используешь телефон, не прав, первый раз 100 тысяч рублей, второй раз лишение прав. Желающих взять телефон в руки станет меньше. Не избавит это нас от таких людей, но желающих будет сильно меньше. Определенно точно. Но будут же люди, да как так? Да как можно? А если мне быстро пришло сообщение, я одним глазком должен посмотреть. У меня работа такая, читать сообщение. Ну, я утрирую, да, читать сообщение обязательно. А как же мне писать вам сообщение в эфир, кто-нибудь будет иронизировать? Понимаете, обязательно найдутся эти люди, как с QR-кодом, да? Отменили плохо, ввели плохо. У нас всегда есть люди, которые будут говорить плохо. Надо, значит, каким-то жестким решением. А навигатор? Вот, Дмитрий пишет, а как же навигатор? Конечно, идеально, спасибо, Дмитрий. Вот это прям подсобиль называется, голевую передачу буквально отдали. А навигатор? Так водитель такси постоянно в телефоне. Смотришь, если такси еле тащится, то обязательно таксист в телефоне заказ принимает или с кем-то общается, или смотрит в навигатор. Вот это, знаете, картина классическая. Он так немножечко отклонился вперед на эту гигантских размеров держалку, такую достойную того, чтобы ее сняли в фильмах о терминаторах каких-нибудь или трансформерах. Вот он в эту держалку, щурившись, ищет, куда ему повернуть, потому что не знает дорогу. А как же навигатор? 50 тысяч, 100 тысяч рублей. А у друга Mazda оборудована системой автоторможения при препятствии. Считаю, что данной системой должны быть обеспечены все машины. Эконом и премиум и другая техника, самокаты и так далее. Не имеющую технику оснастить. Я сталкивался с такой историей. Она обычно работает через датчик, который отвечает у вас за адаптивный круиз-контроль. То есть это штука, которую ты можешь, там, задаешь ей скорость и расстояние перед передней машиной. Она сама держит это расстояние. И обычно всегда на эти датчики опираются вот эти системы. Но, во-первых, это дорого. Это премиум-опция. А во-вторых, вы гарантируете, что она сработает? Сколько роликов в интернете, где самые современные просто айпэды на колесах, Теслы, с автопилотами едут, перед ними выстраивают такую изгородь из коробок картонных, чтобы она затормозила перед ними. И туда еще манекены могут поставить для более красочной картинки. И она в полном ходу сбивает этих всех. И коробки, и манекены, и так далее. И в жизни такое происходило. Тоже на технику здесь положиться нельзя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Виталий.
Да,
ну, слушай. Вот как раз только что обсуждали вы, что система, которая сама тормозит, у меня была такая Mazda, система, и не одна причем. Она не затормозит, если перед ней резко появится та же самая коляска. Это работает тогда, когда статичные коробки, как вы правильно сказали, это работает, и есть видео, как эта система работает. Ну, на Mazda она вообще не очень такая прям...
Знаете, вот, что иронично? Самая ироничная история в этой, вот, в том, что мы сейчас обсуждаем. У этой девочки была Mazda.
Да, но она старая у нее была, трешка. Ну, я хотел еще кое-что добавить. Вот давайте двух сторон рассмотрим. У меня у самого два ребенка маленьких, и когда супруга с ними гуляет, ну, я-то, понятно, гуляю, смотрю в сторону. Я супругу учу чуть ли не каждые там три дня, чтобы, во-первых, не то чтобы переходить дорогу, а я ее прошу минимизировать прогулки вдоль дорог, потому что машины могут просто вылететь, может произойти рядом авария, и по касательной машина может вылететь. То есть не минимизировать проход вообще через дороги, вдоль дорог. Гулять во дворах, в парках, где угодно. Я понимаю, что нельзя дойти, допустим, там до парка, не у всех так получается. Нужно перейти через дорогу. Нужно с коляской смотреть, ну, переходить, я не знаю, как будто вы только-только научились переходить дорогу, как, я не знаю, 7-летний ребенок. Нужно смотреть во все. Нужно смотреть Да, нужно смотреть на все машины, правильно сказали.
И которые за машинами, там, вот, на вторую, на третью, вот обязательно.
Что за машинами, вторая машина должна встать. То есть переходить прям вот как будто ты только что первый раз переходишь дорогу вообще в жизни. Особенно с детьми. Поэтому, что я хотел сказать. Ну, во-первых, детей не вернуть, конечно, это трагедия. Во-вторых, мать, которая переводила этих детей, сама виновата. Я думаю, что если бы не эта девочка сбила бы этих детей, то завтра, послезавтра или через год эта бы дама так же бы попалась.
Не, ну она давайте не вот дорогу. Вот при всех прочих равных мы никаких камней в адрес родителей, которые потеряли своих детей, кидать не будем. Это вот прям абсолютно точно. А по поводу того, что система не работает, вот Тига пишет, что у меня на Тигуане эта система вполне достойно работает, пару раз спасала. Я ездил на машине, у которой такая система была, с людьми не сталкивался никогда, слава богу, в этом смысле, что система не запускалась. С машинами было, то есть определяло, что я близко подъезжаю к машине, и сама оттормаживалась, и то, вот знаете, нет доверия. Нет такого ощущения, что я могу вообще отпустить педаль тормоза, отпилить ее, все равно сама затормозит. Вот я ей на 100% не доверяю. Может быть, она там какой-то процент ситуации исключит, спасет. Возможно, но не 100%. Так, Екатенок пишет. Касательно ситуации, чтобы предотвратить подобные случаи, надо объяснять, в том числе с точки закона, людям. Что остановить свои две ноги надо гораздо проще, чем 1,5 тонны металла. Да, согласен. За свои 2 года стажа вождения навидался огромное количество людей, прыгающих под колеса моего транспортного средства, в том числе из моего окружения. А катаясь ночью по межгороду, наблюдаю огромное количество людей, идущих по трассе в направлении езды. Нужно же против направления. Без каких-либо привлекающих внимание знаков, светоотражающих жилетов, например. Да, это меня наводит на мысль, что самые ответственные, конечно, пешеходы – это водители. Вот как-то так показывает практика, что самые ответственные пешком на дорогах – это люди, которые часто проводят свое время и жизнь за рулем. Значит, людям, у которых нет прав, которые не водят машину, надо, значит, тщательно объяснять. Давайте в школах прям отдельный урок, причем в каждый год обучения. Вот просто чтобы достать, знаете, чтобы на подкорку записалось. Пускай, ненавижу это, опять этот урок, что со мной как с дебилом разговаривают, что я не знаю, что на красный нельзя идти, на зеленый надо, что я не знаю, что по сторонам надо смотреть. Вот просто, чтобы каждый раз, когда человек подходит к дороге, у него была только одна единственная мысль. Вот он идет, музыку слушает, ему нравится. Ой, какая хорошая песня, какой молодец там Эд Ширан, какой новый трек записал. Подходит, и у него сразу же все мысли исчезают, только всплывают вот эти флешбеки уроков из школы. Нет, о нет, на красный нельзя идти, надо ждать и так далее. Просто на подкорку записать. Потому что нет этой культуры, я не знаю, с чем это связано. Нам писали, убежало сообщение, что там в Австралии примерно то же самое происходит. Но там часто полиция работает в этой области. Кстати, полиция, что касается там ГИБДД, часто вы видели ГИБДД, которые штрафовали людей, которые перебегают там, где нельзя перебегать дорогу? Я нет. Я вообще не видел такого никогда в жизни. Просто не обращают на это внимания, хотя очень часто это делают у них под носом. За это мы не штрафуем, хотя штраф предусмотрен, 500 рублей. Да, 500 рублей это несерьезно, но тем не менее он есть, но никто не штрафует. Я выступаю с точки зрения автомобилиста здесь. Могу согласиться с теми, кто так думает, но зато я честен, давайте так. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот только что выступал мужчина, который... как бы сделал акцент на том, что виноваты пешеходы все-таки. Угу. Вы знаете, когда человек, вернее, мама ведет, переходит дорогу с тремя детьми,
да.
Это там я не знаю, как надо следить за ними, а там, я так поняла, угу. один малыш был с самокатом.
Угу.
Вот. И я считаю, что какой бы переход ни был, со светофором или без светофора зебра, главный там автомобиль. Действительно, он не может остановиться, если что-то там резко впереди вдруг возникло, а человек может. И есть такое, знаете, типа шутки, но она очень такая правильная шутка, что в России на дороге нужно смотреть пешеходу и влево, и вправо, и иногда даже вверх. Потому что
все везде, не только быть. В России, где угодно так надо смотреть.
Ну, да, да, я согласна. И вот я, опять же таки, тоже согласна с тем, что пешеходы, когда они переходят дорогу, они должны перебегать ее. Пусть там зеленый свет, пусть там без светофора, и они как бы главные. Но вот когда с детьми, просто, мне кажется, ребенка надо держать...
Ужасная да, традиция. Да, да, жутко. Здесь я с вами согласен. Никто не обвиняет там сейчас конкретно вот эту маму, и никто не будет этого делать ни в коем случае. Просто надо вот как-то иметь в виду такие вещи. Действительно, автомобиль не может остановиться порой, а зебра вас ни от чего не спасает. Девочка, вот это вот, там, кому-то не нравится, что ее девочкой называют, пускай будет девушка. Вот это водитель, которую зовут Валерия, я забыл, как ее фамилия, неважно, 18-летняя, виновата, и она понесет наказание. Но никому жизни это не вернет. Понимаете? Добрый вечер. Соскочил звонок, ну, ничего страшного, мы другой возьмем. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут. Знаете, в свое время отец меня научил одному простому правилу, который я точно так же после обучил свою супругу. Если мы видим голову за автомобилем, то мы должны потенциально подразумевать, что у этой головы есть 1.5 метра спереди детской коляски.
Угу.
Потому что это именно та самая ситуация. Шла эта женщина с детьми, и коляску не было видно.
Да.
Точно так же, когда родился ребенок. И вообще всем рекомендую, всем советую. Взяли коляску в руки в самом ее начале. Подошли к проезжей части и убедились, что перед вами никого нет ни слева, ни справа. Даже если это одностороннее движение. От идиота никто не застрахован. Колясочку взяли прямо в руки. Не за поручень ее везете, а за самое-самое начало этой коляски. Это ваши дети. Мы их должны беречь. И мы обязаны беречь своих детей. И эта задача лежит на нас. Точно так же объяснять это детям. Тут, к сожалению, да, она шла с тремя детьми, но надо было все-таки немножко по-другому держать коляску. И присмотрите, сколько у нас таких дам, сколько у нас таких матерей, отцов, скажем так, да, не только дам, которые просто идут и вот реально, как вы сказали, песенки поют или слушают, и в своих мыслях где-то там переходят дорогу, потенциально рискуя отправиться на тот свет. Запомните, пешеход прав покажи. Точка. Нам вторую жизнь никто не подарит, и нас никто не вернет. И мы, к сожалению, никому не подарим вторую жизнь, не вернем никого с того света. Берегите себя, берегите своих близких, соболезнования семье, девушке действительно жалко. Вот по глупости горе в двух семьях.
Да, согласен, но я даже добавить даже нечего. Вот пишет там Ирина: надо мамам и папам давать в руки флажки, как экскурсоводам, чтобы водители видели движение человека по зебре. Может быть. Может быть, стоит просто самим там родителям брать какие-то флажки, я не знаю, прям показывать, поднимать высоко. Может быть, надо на коляске какие-то лампочки придумать, чтобы коляски были оборудованы такими лампочками, какими-то светоотражающими элементами. Вот у меня на коляске нет никаких светоотражающих элементов, например, и лампочек нету. Не знаю, спрашивают, где обещанный дождь. Сами задаемся этим вопросом. Обещают вроде. Даже и та самая карта, которую я очень сильно хвалил в начале эфира, говорит, что дождь идет, а дождя нет. А вот сейчас даже показывает, что дождь уже и прошел. Ну вот и прошел дождь. И хорошо, понимаете, потихонечку двигается. Где-то в Мытищах сейчас должно лить. В принципе, на востоке, вот так вот с запада на восток. Дождик пришел, поэтому ждите, где-нибудь у кого-нибудь обязательно будет дождь. Не надо убивать пешеходов, а надо просто штрафовать водителей в 10 раз больше, как с ремнями было, пишет Евгений Первый. Да будут штрафовать, я не против, давайте штрафовать водителей. Я говорю, ну только вот собьют, да, кого-нибудь, сбил там гипотетический водитель гипотетического пешехода. Его штрафуют, его посадят и так далее, а пешеход уже будет мертв. И что ему от того, что его посадили, оштрафовали и так далее? Ничего абсолютно. Понимаете, после того, как вы погибнете, вам уже не будет никакого дела до того, что там кого-то оштрафовали или нет. Элементарная вещь. Вот в Выхино, говорят, потихонечку начинается дождик. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, вечер добрый, Дим Борис беспокоит.
Добрый вечер.
В моем понимании, вот всей этой ситуации, как водитель-профессионал, я не считаю ни девушку виновницей этой ситуации, так сложилось, ни родителей даже. В моем понимании, если в одну сторону две или три полосы, в любом случае нужно ставить светофор. Это единственное, так скажем, на 99,9, там после запятой, тысячных, десятитысячных, что это обезопасит и пешеходы, и водители, которые совершают маневр на такой дороге. Мы на самом деле за машин не видим. Я в такие ситуации попадал. Я не сбиваю человека, а предупреждаю рядом водителя, который меня объезжал, считая, зачем я так вдруг встал перед пешеходным переходом. Он просто не видит других участников движения. Я имею в виду пешеходов. И я считаю, что если у нас задача обезопасить людей, снизить аварийность, даже не аварийность, а смертность на дороге, то в любом случае лучше ставить светофор, чем я прошу прощения, вот смотрю там в телевизоре, да, а там плитку укладывают. Ну, я сейчас не про Собянина я в данный момент, но вот эту плитку,
ну, это заработайте, да, это
деньги
вы...
на светофоре, а не на этом.
Этого немножко, дороги. Конечно, надо мух от котлета отделять, но про светофор отчасти согласен. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 19 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», и меня зовут Георгий Бабаян, ну тут уже прям в студии, так делают, представляете, когда это программа «Отбой», а вы, говорит, не умею кричать, умею, значит, ну либо под халимством занимаются у нас в студии, неважно, значит, Георгий Бабаян меня зовут, продолжаем обсуждать с вами всякие разные интересные новости сегодняшнего дня. От этой жуткой истории давайте отойдем. Сделаю анонс. Вот, у нас еще будет, да, в закрытом клубе Анастасия Аношко эта тема. Там будет эксперт, будут обсуждать, разбирать всячески эту историю. Поэтому тоже обязательно после нашего эфира оставайтесь и на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Смотрите наши прямые трансляции. Сейчас она там идет, можете ее включить, подписаться на канал, поставить лайк, дизлайк и написать нам сообщение туда в чат. Можете написать на смс-портал 925-48-94-8. Можете в Telegram «Говорит Москобот» или позвонить 7373-94-8, код 495. Ну, давайте вот так на последние несколько минут нашего эфира пообсуждаем ваши денежки. Ну, потому что надо все-таки как-то отвлекаться. Мне кажется, тема достаточно отвлеченная. Тут можно будет и поругаться на тех, кто зажрался, можно будет посетовать на своего плохого начальника или еще что-нибудь. Значит, смотрите, почти 70% россиян заявили, что экономят на развлечениях, одежде и походах в кафе. По данным исследования компании Nielsen IQ, среди 5 основных причин для беспокойства 4 связаны с растущим уровнем цен и личными финансами. Это новость номер uno. Значит, новость номер dos. Росстат заявил, что менее половины россиян довольны своей зарплатой. Заработками удовлетворены всего 44% жителей нашей страны. Еще 47% опрошенных не вполне довольны окладом, а 8% отметили, что недовольны вообще вовсе. Прямо совсем не нравится им. При этом мужчины в целом больше женщин положительно оценили уровень заработков. Ну, ведь как обычно, короче, да. Все женщинам все мало. 46% против 41% у женщин, да, 46% мужчин, а, ну да, 46% мужчин нормально все, а у женщин 41% всего нормально, ну да, так я и думал, ничего нового. А об этом свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий граждан России, который провел Росстат. Больше всего людям на своей работе нравится режим, задачи и условия труда. О полном моральном удовлетворении заявили 74% респондентов, тоже, согласитесь, немало. И вот, значит, отсюда тоже еще одна новость. Опрос портала Superjob показал, что россияне не так уж и хотят четырехдневную рабочую неделю, о которой постоянно ведутся обсуждения. Они сказали, что... Так вот, значит, что они сказали? Исследование проводилось с конца июня до середины июля. В нем участвовало 1000 человек, работодателей, представителей экономически активного населения из всех округов страны. Положительный ответ на вопрос об отношении к четырехдневной рабочей неделе дали 44% экономически активных россиян. Новая формулировка у нас появилась. Экономически активные россияне. Против выступают 34% опрошенных, и основной довод – вероятное падение доходов. То есть боятся, что будет меньше рабочих дней, будут меньше получать. А меньше получать никто не хочет. Вот давайте разбираться. Вопроса три. Нравится ли вам ваша работа? Нравится ли вам ваша зарплата? Это один вопрос. На чем вы экономите? Это вопрос номер два. И вопрос номер три. Четырехдневная рабочая неделя. Нужна нам или нет? Вы за или против? Хотелось бы вам поменьше работать, побольше отдыхать? Или нет, в принципе, и сейчас нормальная четырехдневная рабочая неделя, это что-то лишнее. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Мне, на самом деле, больше всего интересно вот именно с точки зрения экономии. На чем вы экономите и как у вас выстраивается вот этот процесс? Потому что, ну, не все же умеют откладывать деньги. Где-то вот это я считаю, суперспособность. Уметь себя в определенный момент завернуть и сказать, вот здесь я должен потратить меньше, вот здесь я должен потратить больше. Это не так уж и легко. Поэтому очень хочу, чтобы вы мне это рассказали. Поделитесь своим опытом. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой, ну, просто на отвлеченную тему.
А, ну давайте
попробуем. Спартак Бенфику пройдет, нет?
А, уж очень отвлеченная тема. Я думаю, что нет.
Нет, вот и я, ну я не знаю, конечно. Но будем посмотреть. О,
это да, это будем. Пожалуйста, это всегда обращайтесь. Это у нас добра навалом. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день, меня Владислав зовут. Откладывать не умею совершенно. Накоплений нет, хотя, в принципе, все позволяет копить, но как-то не выходит. Потому что жить-то хочется сейчас, а что там потом будет, хрен его знает. А что касается четырехдневки... Вы знаете, я вот о чем подумал давно уже, несколько лет назад, о том, что я был готов летом работать по 10 часов 4 дня, чтобы потом 3 дня выходных было, а зимой это все-таки лучше 5.
А, вот у вас так вот, да? Вы хотите плавающий, ну, в этом смысле график, в зависимости от времени,
ну, да,
года.
Ну, смотрите, с начала мая по конец сентября вполне можно работать 10 часов в день, чтобы пятница оставалась свободной, и тогда... Ну, там дача, рыбалка, грибы, охота.
Ну да, но представьте, в жару в такую работать.
Ну, а чего делать? Вот в Африке работают в жару, не померли.
Ну, знаете, как сказать, не померли. По-разному там бывает, да. Ну, ладно, давайте следующий звонок. Добрый вечер в эфире.
Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. То, что касается работы, вполне довольна, потому что рядом с домом, потому что стабильная белая компания, в общем-то, нормально. То, что касается графика работы, у меня сейчас он трехдневный, я специально потеряла в деньгах, ушла на... сокращенное количество рабочих дней. Вот, и каждый из нас выбирает, что ему больше подходит, либо по 12 внутри дня, но либо восьмичасовая пятидневка. Вот, потому что нужно как бы решать и свои семейные вопросы. Это другой вопрос. Следующий вопрос по поводу накопления. Не было, никогда не будет. В нашей стране нельзя деньги держать ни под подушкой, ни в банках, ни в консервных банках, ни в 5-литровых. Поэтому только вкладывать и вкладывать так, чтобы это хотя бы не съедала инфляция. Ну, а в последнее время 90% россиян могут свои накопления вкладывать только в еду, потому что кроме нее уже нас скоро ни на что не будет.
А вы во что вкладываете?
Инфляции. Я во что вкладываю? Ну, у меня бешеные кредиты для того, чтобы построить дом, поэтому, в общем-то, у меня зарплата остается 14 тысяч, сами понимаете, что мне бы хотелось, чтобы у меня зарплата была выше. Угу. Значит, суть вопроса в чем? Наблюдаю все время на HeadCountry за вакансиями,
да.
И могу вам сказать, динамики роста зарплат нет. И при всем при этом, вот в частности в нашей компании, не могут найти сотрудников, не могут найти большое количество людей, большой недостаток рабочей силы.
Это связано с тем, что просто нет спроса на вакансии, или не могут найти профессионалов на конкретные точки?
Вы знаете, вопрос разнорабочих даже не можем найти нормальных. Но я вот по себе скажу, я на стройку 3 бригады приходили, и, в общем-то, я вам скажу, выбрать не из кого. Люди работать не хотят, люди работать не умеют. Это то, что касается строителей, да. При этом цены гнут большие. То, что касается зарплат, при достаточно большом выборе, скажем так, рабочих мест в Москве,
да.
Найти нормальную зарплату, чтобы она тебя устраивала, график и компания, это достаточно сложно. Я за 8 лет блуждания по Москве, в общем-то, свою трудовую книжку сделала со вкладышем, хотя до этого я 15 лет работала в одной и той же компании.
Mm. Вот. Ну и давайте так,
для того, чтобы...
зарплата, которая вас бы устроила, вот сумма. Идеальная зарплата.
Идеальная зарплата, ну, скажем так, минимальная зарплата, которая для москвича приемлема, это в районе 2000-2500 долларов, поэтому, в общем-то, ну, пересчитывайте сами.
Угу. Интересно, а почему в долларах считаете?
Потому что рубль-то у нас вроде бы курс остается прежним, но вы в магазин зайдите и увидите, что за этот рубль купить по вчерашней цене фактически ничего невозможно. Поэтому я считаю в долларах, именно в связи с тем, что, скажем так, это более стабильный показатель достатка
людей. Ну, понятно,
людей.
Да. Понятно. Ладно, да. Хорошо. 2000 долларов. Сколько у нас сейчас доллар? В районе 70? 2,5? Ну, конечно, 200, да? Вот берем 200 тысяч. 200 тысяч? Окей, есть. Олег вот пишет, 180 тысяч где-то была бы идеальная зарплата, как я понимаю. Строгинский пишет, мы третью неделю не можем найти водителя-экспедитора. Категория Б, зарплата 60-70 тысяч рублей. Вы зарплату видели, пишет Юлия, за гроши профессионал работать не будет. Так вот я и как раз пытаюсь у вас узнать, вас ваша зарплата устраивает или нет. Хочу просто проверить вот эти все опросы, действительно, правда это или нет. И как вы откладываете ваши деньги, откладываете ли вы их вообще, в чем держите эти деньги. Потому что, может быть, ну, как слушательница сказала, не откладываю, стараюсь куда-то инвестировать, а сейчас вообще дом строю, поэтому и откладывать не получается. Я работаю менеджером по продажам у застройщика. У меня 3,5 тысячи в месяц, пишет, я бы даже сказал, хвастается Сергей С. Поздравляю вас. Но мне интересная вот эта тенденция считать в долларах. Очень четко этот контраст видится, вот, например, мне увиделся в Белоруссии, когда я там был год назад, когда все белорусы считают исключительно только в долларах. Это история, которая у нас улетела, там, сколько, ну, наверное, лет уже 20 назад примерно. Мы тоже раньше все считали в долларах. У нас как-то все-таки в рублях сейчас принято считать. А тут вот снова, смотрите-ка, выползают доллары. Нехорошая тенденция. Нет, не надо. Считайте-ка в рублях. Не хочу в долларах я считать. Это как-то неудобно. Вот в Белоруссию приезжаешь, все. Ой, ну эти там часы стоят. Ну, где-то 150 долларов стоят. Слушай, пообедать в этом ресторане, ну, долларов 20 так точно выйдет. Что? Какие доллары? Вы вообще о чем? Здравствуйте, добрый вечер. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я что хочу сказать? Зарплата, конечно, ни меня, никого не устраивает. Самое главное, что дело в сравнении. Я вам приведу простой пример. Вот у нас депутаты получают 450 тысяч рублей в месяц. Если бы у всех зарплата была 1300, то, возможно, как бы и народ считал бы, ну да, депутаты, у них ответственность, ну, наверное, 450, нормально. А если народ получает 30 тысяч, а депутат, который за весь срок депутации не выступил ни с одной речью, ни одного законопроекта, а многие вообще пропускают заседания, вопрос, я уж не говорю про то, что кто им назначил, а за что они такие деньги получают? Какой у них профессионализм, какая квалификация? У меня такое впечатление вообще, что, так сказать, они туда или не ходят, или даже если ходят, отбывают время. Вот за что им 450 тысяч, если, ну, скажем, 30 тысяч по стране, это, ну...
Давайте очень тогда так, какая должна быть зарплата у депутата и какая должна быть зарплата у вас? Давайте, значит, если уж вы про депутатов решили вернуть, давайте, как вам кажется, сколько они должны получать?
Значит, если средняя по стране 30, то у депутата 45.
Угу. А у вас какая должна была, ну, вот в идеале, какой бы вы хотели зарплату, чтобы вам хватило? Ну, то есть там понятно, ну, мы все хотим миллиард долларов, да, получать, желательно каждую минуту.
Мне бы, кстати, и 30 хватило, но я говорю, дело не только в том, что вот в абсолютных цифрах, а дело в том, что когда мы видим, знаем, что-то сказать, кто-то получает, кстати, вот очень часто в интернете, по телевизору можно смотреть, там свадьбы, юбилеи, банкеты депутатов. И вдруг выясняем, что он потратил там на свой юбилей 60 миллионов рублей. Вопрос, как сказать.
А вот 60 миллионов рублей на юбилей. Звучит как, знаете, прям можно было на приглашение писать. Это повод посетить такую вечеринку. Я такой новости не слышал. Ну ладно, хорошо. Почему-то в депутаты свалились. Пишет нам кто... А, Рязань пишет. Вот так вот, целый город. А что, про тюрьму с крематорием папа не разрешил разговаривать? Потому что там один из владельцев макартычан, что ли? А, лол. Ну, тюрьма. Ну, владеет ей макартычан. Ну и чего? Объясните мне, о чем здесь разговаривать? Вы услышали об этом? Да, давайте. Хотите, Рязань, позвоните с вами лично, пообщаемся по поводу этой нелегальной тюрьмы. Если вдруг кто не знает, там нашли какую-то нелегальную тюрьму подпольную в каком-то разрушенном доме, ну, была там тюрьма, и что там обсуждать? Вот если мы найдем людей, которые эту тюрьму держали, и это окажутся какие-нибудь там интересные люди... Мне кажется, что макартычан-то, о, какой, вот тогда обсудим, а так что, что тут обсуждать? Ну, тюрьма и тюрьма. Смешные вы, Рязань. Без обид, жители Рязани. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот в регионе, собственно говоря, ну и раньше зарплаты, собственно говоря, были небольшие, и, так сказать, ну,
работа хотя
была. Да. А сейчас вот с известными обстоятельствами работа как таковой... Собственно говоря,
обстоятельства известные, это какие? Чипирование.
Ну, так называется, спектакль называется всемирного масштаба, так
сказать. Да, да, да. Ну да, 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 Владимир, да. Вот. Слушайте, я так радуюсь, вот, когда вы мне звоните. Я прям по вам соскучился. Рад вас слышать, Владимир.
Не могу никак.
Да, ну сколько бы хотели зарабатывать? Давайте, откройте нам тайну.
Да вы знаете, как говорится, чем больше, тем лучше. Но дело в том, что я как бы эти деньги, собственно говоря, не для себя, в общем-то. Я бы, вот, допустим, помогал там ОСВР, там, или там Пятой газете, там, хочу вот Эксперта и Свободный третий, чтобы там люди, так сказать, главные...
Серьезно? Серьезно? Вот. Ну, так даже, знаете, даже хорошо, наверное, что не помогаете на данный момент. Ой, рад я вас слышать, Игла Владимир. Звоните почаще. Если кто-то вас обижает, не берет ваши звонки, всегда можете позвонить мне. Я вас даже вот, про футбол можем поговорить, про чипирование. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Да, хотел сказать, что, скорее всего, у нас проблема даже не в том, что люди мало зарабатывают, а все-таки в том, что они не умеют, ну, первое, распоряжаться своими деньгами, а во-вторых, все-таки ставить цели какие-то и к ним, наверное, как-то стремиться. Ну, то есть все хотят зарабатывать много, но делать для этого особо ничего не хотят. Ну, то есть вот это мышление, что все должны, государство должно, если я там закончил институт, мне сразу нужна работа с какой-то большой зарплатой.
Да.
А постепенно вот идти к своей цели люди почему-то не хотят.
Угу. Ну, понятно. Ну, знаете, отчасти я с вами соглашусь. А, вот нам пишут в чате нашем на Ютьюбе, да, Света Москва пишет, мне бы и 50 хватило, а 200 тысяч рублей – это фантастика. Хотя до этого писала, что экономить не умеет, транжирит все. А, Саша Антипов пишет, работой доволен, зарплатой недоволен, не экономлю, откладываю на похороны. Прагматичный подход, ничего не скажешь. Так, что здесь еще есть? Народ хочет 200 тысяч не потому, что ему надо, а из зависти, потому что есть такие, кто и по 500 тысяч получает. Ну, это вот, кстати, можно отнести туда, к спичу про депутатов. Да, отчасти, согласитесь. Похоже на правду. 200 тысяч в Москве, в общем-то, можно зарабатывать, будучи специалистом с опытом. 200 тысяч в Москве определенно точно можно зарабатывать. Это не вообще для Москвы, хорошо это или плохо, даже сейчас не поднимаем этот вопрос. 200 тысяч для Москвы это вполне реальные деньги. Со всех точек зрения. И как зарабатывать, и как их потратить. Потратить достаточно быстро вообще в Москве. Москва это город возможностей, здесь все можно. И все заработать можно, и все потратить можно очень быстро. Мне бы и 20 хватило, пишет Крэл. Крэл, наверное, все-таки вот в миллионах долларов исчисляется. 20 бы хватило. Мне бы тоже 20 миллионов долларов не отказался. Ну, по реальному графику можно навариться в 500 рублей день со 100 тысяч, Михаил написал. Я не понял, к чему он это написал. Я хочу быть как криптомиллионеры, ничего не делать и жить богато. Нет таких криптомиллионеров, которые ничего... Я вообще вам так скажу. Нет миллионеров, которые ничего не делают... И при этом миллионеры, и живут богато. Даже те, кто, знаете, получает в наследство миллионы, вот скажете, наследие, а как же наследники? Вот даже те, кто в наследство получает миллионы, все равно, рано или поздно, эти миллионы заканчиваются, если он с ними ничего не делает. Поэтому миллионеров обычно не бывает. Бесконечных, как минимум точно. И еще и бездельных миллионеров, бездельников. Купил дешевле, продал дороже, написал Михаил. Ну вот, это про биржу и криптовалюту. Вот она, пожалуйста, и работа. Это же надо купить подешевле, знать, как-то рассчитать, что будет подороже. А не дай бог купить подешевле, потом продать подешевле, а через день подороже стало. И ты повесился, например, из-за этого. У меня есть один знакомый, который вот так вот умудрился потратить свой биткоин как раз за неделю до того, как он поднялся до каких-то невидимых высот, начал бить все вот эти рекорды. Это было полгода назад. Расстроился человек, надо вам сказать. Поэтому это тоже не выход. Криптовалютными и всеми этими махинациями заниматься надо тоже уметь. Так, а вот, кстати, соглашусь со слушателем, пишет Олег. Вот заработал ты пару миллионов долларов, а готов ли ты к ним? Что ты будешь делать? Как распорядиться и грамотно, ликвидно вложить, чтобы они принесли тебе добро? Это вот проблема, да, судя по всему, многих. Видите, пишут, что не умеют никак и не экономить не умеют, не вкладывать не умеют. Экономить это, знаете, это целое искусство. Уметь экономить. Это же надо каждый раз, когда ты приходишь там, в магазин, знать, какую сумму ты хочешь потратить обязательно. Какую сумму ты можешь потратить, какую-то отложить. Знаете, самый действенный способ, как я делаю, да, вот я все деньги, которые хочу отложить, я их снимаю там, вот как только мне приходит зарплата, снимаю со счета и кладу их в такое место, про которое потом и забываю. Главное потом найти, кстати. Сейчас вот я задумался. И все, и хорошо. И как будто этих денег и нет. Делаешь вид, будто их не существует. И стараешься жить на вот все, что осталось. И ни при каких раскладах не берешь вот из этой заначки. Получается, я вам так скажу, не всегда. Мягко говоря, не всегда. Но я очень стараюсь. Очень хочется. Так, что тут есть еще у нас интересного? Последние 5 лет зарплата не менялась, а цены в магазине каждый день растут. Поэтому нечего копить, пишет Давид. Значит, делаем вывод, что он не очень доволен своей зарплатой. Согласно моей теории заговора, можно смело переходить на 4-дневку. Ну, точно, у нас 4-дневка была, я уж и забыл. Переходить на 4-дневку. Наша производительность упала настолько, что мы завтра справимся за 4 дня. Вместо повышенной зарплаты мы получим бонус 3-й выходной. А готовы ли вы променять деньги на выходной? Я вот лично нет. Я уж лучше поработаю, чем лишний выходной. Хотя на радио, я вам так скажу, сегодня у меня должен был быть выходной. То есть не всегда работает. И у нас графиков особо каких-то жестких нету. Так, предлагают работать депутатом Государственной Думы бесплатно так же, как депутатом Мосгордумы. Почему нет? Прозвучало предложение. Посмотрим, услышат ли нас там в Госдуме. Так, депутатам надо деньги по СМС отправлять, а их зарплата на лечение детей. Сергей пишет. Ну, так. жестко. А, совсем я забыл. Слушайте, у нас... Все, прощаюсь с вами. У нас рубрика «В этот день». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Вот так вот заговорились мы с вами, заобщались и так далее. Счастливо, счастливо.